Второзаконие. Урок 11, главы 8 и 9.
В комментарии к Торе еврейского издательского общества выдающийся библеист Джеффри Тигей делает выдающееся замечание относительно начальных слов главы 8 книги Второзакония. Он говорит, поскольку его послание состоит в том, что Израиль всегда должен помнить о своей зависимости от Бога. Примечательно, что Моисей начинает с призыва соблюдать заповеди. Это отражает библейский взгляд на то, что осознание Бога и послушание не являются отдельными явлениями. Заповеди являются практическим выражением осознания Бога и служат его укреплению. В 8 главе книги Второзакония, а затем и в 9 Моисей продолжает свою проповедь народу Израиля, призывая, увещевая, горячо умоляя их помнить, кто они такие, кто такой Бог, и что соблюдение его заповедей является надлежащим выражением верности и любви к Иегове. Сегодня, в дополнение к демонстрации вам некоторых важных теологических принципов, содержащихся в этих главах, я хочу аналогичным образом призвать вас любить Бога посредством послушания Его заповедям. Несмотря на выдающуюся работу, которую христианская церковь проделала на протяжении веков, распространяя благую весть об Иисусе во все уголки земного шара, этот основополагающий Божий принцип послушания повелением Господа, как ожидаемое выражение любви к Нему, выражение которого Он ищет от нас, как ни странно, был отставлен в сторону и сделан менее важным, чем должен был быть. Часто говорят, что повиновение Его письменным повелениям – это законничество, и, следовательно, это дела, а законничество и дел следует избегать. Я понимаю, что многие, кто слышит это учение, все еще испытывают некоторое нежелание принимать этот основополагающий Божий принцип активного послушания законам и заповедям Господа как ожидаемое и требуемое практическое выражение нашей любви к Богу. Многие верующие все еще цепляются сознательно или бессознательно за представление о том, что принятие Иешуа как Господа и Спасителя – это последнее дело или акт послушания, которого от нас когда-либо ожидали. Хотя это верно для достижения нашего спасения, но это неверно, когда речь заходит о том, как мы должны жить, будучи спасенными людьми. Возможно, 8 и 9 главы книги Второзакония дадут нам пищу для размышлений. Я молюсь, чтобы это произошло, потому что люди наблюдают за тем, как мы проявляем свою веру, как никогда раньше. И из-за эпохи, в которую мы пришли, евреи, в частности, наблюдают за нами, обычно издалека, наблюдают за тем, как на самом деле действуют язычники и евреи, верующие в Иешуа. В прошлом году на День Благодарения у нас с женой в гостях был еврей, соблюдающий Тору. И поскольку у нас с ним сложились хорошие, бакхашнические отношения, он чувствовал себя достаточно свободно, чтобы немного поговорить о христианстве и задать нам пару вопросов о Новом Завете. В конце он заявил, что его главная проблема с Новым Заветом и Церковью заключается в том, что все дело в эмоциях, что в них нет сути. Я сказал ему, что хотя действительно то, что он наблюдал о некоторых христианах, может быть точным, Новый Завет никоим образом не предполагает и не определяет новую религию, основанную на эмоциях. Но все, что ему нужно, это наблюдать за поведением людей, которые утверждают, что живут новозаветной жизнью. И он сказал мне, что он видит, что новозаветная жизнь представляет собой полное разъединение веры в Бога с любым желанием активно повиноваться Божьим заповедям. Хотя это, конечно, ни в коей мере не универсально, но я вынужден признать, что это довольно распространенное явление в Западной Церкви. Если вы думаете, что это неправда, то обратите внимание на следующее. 35 лет назад исследование показало то, что церковные чиновники инстинктивно знали. 80% всех пожертвований церкви было сделано всего 20% людей, которые посещали церковь. Вы уловили мысль. В начале 80-х годов прошлого века только 2 из 10 человек, ходивших в церковь, оказывали необходимую поддержку. Сегодня христианская маркетинговая и информационная компания Барна сообщает, что это число быстро сокращается и составляет уже всего 10%. То есть только 1 человек из 10 оказывает основную поддержку. Вы, конечно, можете сказать, что это происходит потому, что у некоторых людей намного больше денег, чем у других, что это происходит из-за большого неравенства в доходах. Конечно, в этом есть доля правды, но позвольте мне привести вам еще один факт, который должен смягчить это мнение. Несколько лет назад я был бизнес-администратором очень большой церкви. Поэтому в рамках своих обязанностей я собирал все финансовые отчеты и должен был разобраться в них. Мое внимание привлекло одно сообщение. К моему удивлению, только около 40% людей, посещавших нашу церковь, в течение года вообще что-то давали. Из каждых 10 человек, которые регулярно посещали эту церковь, 6 не внесли ровно ничего. И как оказалось, это на самом деле довольно типично, согласно исследованиям, проведенным Christianity Today в сотрудничестве с Barna Group. Какими бы неприятными ни были эти новости, волонтерство также продолжает уменьшаться. Сегодня общее число тех, кто добровольно отдает свое время каким-либо образом, составляет 5% от количества.
Прихожан – 1 из 20. Не об этом ли сказал Иешуа: «Жатвы много, а делателей мало»? Демонстрация верующими послушания Божьим заповедям означает гораздо больше, чем просто пожертвование денег вашей церкви или синагоге, или посвящение своего времени служению. Но это поддающееся количественной оценке измерение, собранное за десятилетия. И оно, безусловно, является достоверным и реальным отражением того, что мы думаем о том, насколько серьезно или нет, мы проявляем нашу веру в Бога, когда дело доходит до активного послушания или нет его законам и заповедям. Здесь, в книге Второзакония, когда Моисей смотрел в лица всех тех израильтян, которых он вел, о которых заботился, за которых боролся, ради которых выступал посредником и ради которых пожертвовал все последние 40 лет. И тогда эта ситуация мало чем отличалась от того, что происходит сегодня в христианстве. Немногие из его слушателей прислушались к посланию любить Господа так, как того требовал Господь, повиноваться его повелениям. К сожалению, подавляющее большинство людей кивнуло головой в молчаливом согласии, а затем решило, что у них есть лучший способ, свой способ жить якобы искупленной жизнью, и это привело к ужасным последствиям, включая потерю их драгоценного земельного наследства на сотни лет.
Как у учеников Мессии, наше высшее наследие – это Господь.
И мы тоже обязаны исполнять заповеди Божьи, иначе мы тоже потеряем свое наследие. Вот что сказал по этому поводу наш Господь и Спаситель. Евангелие от Матфея 7:21-23. «Не всякий, говорящий мне, Господь, Господь, войдет в Царство Небесное, а только делающие то, чего желает мой Небесный Отец». В тот день многие скажут мне: «Господь, Господь, не пророчествовали ли мы в Твое имя? Не изгоняли ли мы бесов в Твое имя? Не совершали ли мы множество чудес в Твое имя?» Тогда я скажу им прямо: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, творящие беззаконие». О каком беззаконии говорит Иисус? Нарушение римского закона, нарушение нашего гражданского законодательства. Конечно, нет. Он говорит о единственном законе, который касался евреев. Он говорит о законе, который является библейским, универсальным и вечным законе Иеговы. Давайте вместе прочитаем 8 главу книги Второзакония. Прочитайте полностью 8 главу книги Второзакония. Если это звучит так, как будто Моисей повторяется, то только потому, что так оно и есть. Он говорит одно и то же разными способами, чтобы попытаться сделать некоторые важные выводы. Мы не будем останавливаться на каждом пункте, но внимательно рассмотрим некоторые из них. В стихе 1 содержится убедительное утверждение. У Израиля есть реальная и осязаемая причина повиноваться наставлениям Торе, которые они слышат, для того, чтобы они процветали на земле Ханаан, которая вот-вот станет их владением. Это одно из тех утверждений, которые произносятся так часто и так кратко, что оно может пройти мимо нас. Как я уверен, это случалось с древними евреями. Здесь действует принцип «услуга за услугу». «Если ты сделаешь это, Израиль, тогда я, Господь, сделаю для тебя то». Другими словами, способность Израиля укорениться в земле обетованной, а также процветать на этой земле, полностью зависит от послушания Израиля повелением Господа. Обратите внимание на то, что когда Библия говорит о послушании Богу, чаще всего говорится о послушании Божьим заповедям или законам. Когда Библия говорит «послушание Богу», это означает послушание Его записанным заповедям. Чему еще можно быть послушным? На протяжении веков мы развивали доктрину о том, что все, чему мы, как верующие, должны повиноваться, напрямую передается от Бога нам, как отдельному виду людей, каким-то сверхъестественным образом. Это означает, что написанное Слово Божье подчиняется или противоречит какой-то мысли или наставлению, которое Господь вкладывает в наши умы посредством Святого Духа. Вкладывает ли Господь эти мистические мысли в наши умы таким образом? Абсолютно нет. Является ли это обычным повседневным средством нашего понимания Божьей цели, границ и правил поведения в нашей жизни? Ни в коем случае. Основной способ, которым мы открываем для себя характеристики Господа и систему правосудия, которая изложена в Его законах и заповедях, это Его письменное слово. На самом деле, когда нам в голову приходит мысль о том, нужно ли делать или не делать что-то, что, по нашему мнению, исходит от Господа, мы должны свериться с Его написанным словом, чтобы увидеть, согласуется ли оно с Ним. Если это не согласуется или противоречит Его написанным законам и заповедям, тогда мы должны отбросить эту мысль как искушение от лукавого или, возможно, как нечто, исходящее от наших собственных дурных наклонностей.
или даже как чрезмерно активное воображение. Написанное слово – это стандарт, по которому должно сравниваться все остальное. Написанное слово Божье – это духовная конституция верующих. Послушайте этот хорошо известный и часто цитируемый отрывок из Нового Завета. 2 Тимофею 3, 16-17. Все Писание.
Богодухновенно и полезно для обучения истине, обличения греха, исправления и наставления в праведном поведении. Потому пусть всякий
человек, принадлежащий Богу, будет снабжен всем необходимым для всякого доброго дела. Пара слов об этом отрывке. Помните, что единственным источником, на который ссылался Павел, был Ветхий Завет, потому что никаких других слов Бога, записанных и принятых в качестве вдохновенного библейского канона, не было в течение примерно столетия после его смерти. То есть, когда в Библии используется слово «писание», в том числе и в Новом Завете, оно относится только к Ветхому Завету, потому что это все, что существовало на тот момент в записанном виде. Павел, Петр, даже последний автор Нового Завета, Иоанн Богослов, понятия не имели, что примерно через 100 лет после мученической смерти Павла некоторые из их писем будут восприняты частью церкви как дополнение к Священному Писанию. Также обратите внимание на то, что Павел сказал, что источником учения, обличения, исправления и наставления в том, что такое праведность, является написанное Слово Божье, Священное Писание, Ветхий Завет. Затем он говорит, зачем нам нужно это наставление? К чему оно нас подготавливает? Совершать добрые дела. О, снова слово на букву «Д». Павел говорит, что мы должны изучать заповеди Господа с целью совершения добрых дел. Я предполагаю, что Павел, согласно современной доктрине, говорит нам быть законниками и возлагать всю нашу надежду на дела. Да? Очевидно, я говорю это с сарказмом, потому что Библия никогда, никогда не называет добрые дела законничеством и не говорит верующим, что мы должны отказаться от послушания Божьим заповедям и от дел. Мои дорогие братья и сестры в Господе, пожалуйста, подумайте вот о чем. Самая распространенная поговорка среди нас, современных верующих, говорить друг другу: следуй своему сердцу, что в наших сердцах лежит истина. Помните, что когда Библия говорит «сердце», подразумевается мозг. В ту эпоху о сердце думали как об органе, где обитали сознательная мысль, интеллект, разум. Поэтому мы предупреждены об этом в Слове Божьем. Книга пророка Иеремии 17:9. Лукаво сердце, имеется в виду разум, человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Перестает ли наше сердце разум обманывать нас, когда мы принимаем Иешуа как Спасителя? Послушайте Павла еще раз. Послание к Римлянам 7:15. «Я не понимаю своего собственного поведения. Я не делаю того, что хочу делать. Вместо этого я делаю именно то, что мне ненавистно».
Это дилемма, с которой мы все сталкиваемся как христиане. Злые наклонности в наших умах не уничтожаются после нашего спасения. Мы будем продолжать бороться с ними, время от времени поддаваться им и даже иногда верить в это и повиноваться Ему по Божьему Слову и Его указаниям нам через Руах Ха-Кодеш. Так много великих и достойных евангелистов, проповедников и учителей потерпели большие неудачи, потому что они слушали.
Предполагаемое слово от Господа которое полностью противоречило написанному Слову Божьему, будь то общая мудрость или прямые заповеди. Они верили, что каким-то образом то, что было в их сердцах, было важнее, чем то, что было в письменных повелениях Господа. Вот почему мы всегда должны заглядывать в Слово Божье. То есть мы всегда должны быть послушны Его повелениям и быть немного подозрительными к своим собственным мыслям. Далее Моисей говорит людям помнить Божьи деяния по освобождению и суровому суду над ними во время их 40-летнего путешествия по пустыне. Эти уроки будут иметь первостепенное значение, когда они достигнут земли обетованной. Им нужно помнить о своей зависимости от Бога и Его милости в удовлетворении всех их потребностей. Им нужно быть очень смиренными, вспоминая свое спасение из Египта Богом, когда никакие другие средства были невозможны, как Бог вывел их из рабства в страну изобилия, когда все дороги казались заблокированными. Все это было по божественному провидению, данному великим кормильцам. Это не было результатом их заслуг или человеческих способностей. Великие учителя Библии всегда признавали, что записанная история пребывания Израиля в пустыне была одновременно реальной и буквальной, а также пророческой тенью и иллюстрацией и полностью аналогична процессу нашего перехода от нашего личного рабства к греху, к искуплению, спасению во Христе, а затем, в конце концов, в обетованную землю вечности с Богом. Я согласен с этой предпосылкой, особенно в том, что касается демонстрируемой модели. Обратите внимание, что часть того, что здесь сообщается Моисеем, заключается в том, что законы, которые изучают люди, на самом деле больше подходят для использования внутри земли обетованной, чем за ее пределами. На самом деле существует много законов и заповедей Господней Торы, которые не имеют применения без владения этой землей и проживания на ней. Например, законы о принесении первых плодов урожая, совершении паломничества в 3 библейских праздника, а также законы юбилея и семейного наследования. Я хочу сказать, что это неверное утверждение. Евреи были искуплены, затем им были даны Божьи заповеди, а затем, когда они собирались войти в землю обетованную, им было сказано игнорировать все эти законы и заповеди и следовать своим собственным мыслям и сердцам. И так оно и есть для нас. Мы были искуплены Иешуа. Тратили время на то, чтобы нам показывали Божьи заповеди и учили повиноваться им не для того, чтобы стоять на пороге вечности и слышать: «Как только ты попадешь туда, больше не будет законов и заповедей». Мы должны учиться и жить по этим заповедям сейчас, во время нашей земной физической жизни, потому что мы будем жить по тем же законам и заповедям всю вечность. Могут ли они иметь несколько иное выражение и применение в вечности, в отличие от настоящего? Вероятно, в какой-то степени, потому что то, как закон практиковался в древние времена, сегодня это выражается немного по-другому. Фактически, часть миссии Павла состояла в том, чтобы объяснить некоторые из способов, которыми выражение и применение закона изменились с приходом Иешуа ха-Машиаха. На Израиль возлагается забота о том, чтобы они не стали надменными и гордыми, завоевав Ханаан. Начиная со стиха 11, Моисей продолжает подробно повторять предупреждение о том, что все, что они пережили в пустыне, было сделано с божественной целью, Это должно было научить их доверять Богу и в то же время испытывать страх и благоговение перед Ним. Кульминацией является стих 17, где говорится: «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». На этот умозрительный вариант горделивого утверждения Моисей возражает, что богатство, которое они получат, исходит от Господа. И именно благодаря обещанию, которое Иегова дал патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, а не по какой-то другой причине, Израиль завоевал такую благосклонность Бога. Но если Израиль забудет и возгордится, разрушение произойдет в той же форме, что и с языческими народами, и племенами хананеев, которые будут лишены своих домов и земли. Я думаю, что для человека добиться успеха в этом мире, а затем остановиться и воздать Богу хвалу и славу за этот успех, возможно только в том случае, если Бог вмешается в его жизнь, чтобы показать ему истину. Акт спасения сам по себе недостаточен для того, чтобы автоматически сделать нас благодарными или полными смирения. Я испытал это на себе и знаю не понаслышке. Даже будучи христианином, я был уверен в себе и преисполнен уверенности в правильности своей жизни и считал свой успех своим собственным достижением. Потребовалось серьезное вмешательство Бога, чтобы показать мне обратное. Этот урок был одним из самых ценных в моей жизни. Но боль того времени также незабываема. На самом деле, воздавать Богу должное за все хорошее в нашей жизни не является нашей естественной рефлекторной реакцией. Скорее мы припишем все заслуги себе.
Давайте перейдем к главе 9. Прочитайте Второзаконие 9:1-17. Я говорил вам, когда мы начинали изучать книгу Второзакония, что прежде всего это была проповедь Моисея, и поэтому он повторял многие законы и заповеди Иеговы, но в равной степени он разъяснял их значение и цель, а также то, как они должны применяться в земле обетованной. Поэтому форма того, чему я учу вас в нашем исследовании книги Второзакония, похожа на проповедь. И это действительно неизбежно. Я уже упоминал ранее, что Новый Завет состоит более чем на 50% из цитат Ветхого Завета. Книга Второзакония, безусловно, является самой цитируемой Иисусом и апостолами книгой. И я думаю, что это связано с ее проповедническим характером и акцентом на объяснении законов, а не на простом их перечислении. По той же причине Нагорная проповедь, пожалуй, является наиболее изучаемой христианами частью Нового Завета, потому что это именно та проповедь, в которой излагается закон.
Интересно, что первое слово главы 9 – это то, которое мы внимательно рассмотрели несколько глав назад – «шма». Первые два слова главы 9 – это «шма Исраэль» – «слушай, Израиль». Помните, что «шма» не означает «пассивно слушать». Это термин, который означает обращать внимание и делать то, что сказано. Я часто определял слово «шма» как означающее «слушай и повинуйся». Это очень сильное заявление, действительно требование. Весь смысл главы 9 заключается в следующем. Господь Бог Иегова будет победителем в священной войне против хананеев. Израиль всего лишь Божий агент. Его человеческое доверенное лицо в этой победе. Господь говорит, что Израиль сразится и изгонит народы, которые сильнее его и которые хорошо укреплены, народы, у которых было много времени, чтобы подготовить свою оборону против нападения со стороны Израиля. Помните, что цель Израиля не была секретом для народов Ближнего Востока. Их маршрут был немного длиннее, чем изначально предполагалось, но заявленный пункт назначения Израиля, Ханаан, всегда был известен. Таким образом, вы можете быть уверены, что великие цари различных ханаанских народов всерьез готовились к грядущему вторжению. Среди тех, с кем Израиль сразится, есть енакимы, сыны Енакова. Это легендарная нация исполинов и свирепых воинов. В стихе 2 говорится, что среди жителей Ближнего Востока была распространенная поговорка: «Кто устоит против сынов Енаковых?» Но Израиль не должен беспокоиться, потому что Господь Бог – это всепожирающий огонь, и никто, даже грозные потомки Енака, не могут устоять против Иеговы.
Давайте перейдем к жизненно важной части сегодняшнего урока, 4 стиху 9 главы. Потому что Господь говорит, что когда Израиль покорил хананеев, на самом деле, когда Бог покорил их, евреи не должны думать, а за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею. То есть они не должны думать, что поскольку они особенно достойные люди, их Бог позволил им победить. Как говорится в стихе 5, «За нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». А затем продолжает повторять то, что уже было сказано несколько раз. «И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». Вот это да! Если это не поставит евреев на их место перед Господом, то что же тогда? Бог говорит, что Израиль никогда не обладал какой-либо особой или врожденной добродетелью, которая заставляла его хотеть делать для них все эти чудесные вещи. Израиль не был рожден праведным перед Господом, и их деяниями они не заслужили праведности перед Господом. На самом деле они по своей сути не лучше и не хуже любого другого народа, живущего на планете Земля. Скорее, точно так же, как в более поздние времена, когда Господь будет использовать ассирийцев, еще позже вавилонян и, наконец, римлян в качестве своих инструментов для совершения святого суда над своим собственным народом Израилем из-за их восстания. Сейчас Бог собирается использовать Израиль просто как инструмент для совершения своего святого суда над хананейскими племенами за их нечестие. В действительности только Бог обладает истинной праведностью. Вероятно, одним из самых сложных и спорных слов во всей Библии является слово «праведность» на иврите «цедек» или в форме «цдака». Подобно слову «шалом» в Ветхом Завете или «спасение» в Новом Завете. Праведность – это не то слово, которое можно объяснить с помощью словаря. Некоторые из этих библейских слов несут в себе глубокие и часто непостижимые элементы.
Ради экономии времени позвольте мне предложить один конкретный аспект этого термина, который вы, возможно, не слышали. Он заключается в том, что в дополнение к более знакомым аспектам праведности, означающим хороший или стандартный, или нормальный, он также указывает на судебную юридическую силу. Юридическая сила – это все, что есть в Библии, потому что Божья праведность основана на его системе правосудия и наоборот. Таким образом, с юридической судебной точки зрения, Божья праведность означает, что он всегда прав. В суде основное понимание заключается в том, что когда Два человека спорят друг с другом в гражданском деле. Или, когда правительство выступает против человека за нарушение закона, одна сторона, по сути, оценивается как правая, а другая сторона как неправая. Библейский принцип заключается в том, что человек, которого судили в суде и признали невиновным, считается правым или праведным. Священная война, которую Господь предписал Ханаану, заключалась в том, чтобы установить то, что было правильным, чтобы заменить то, что было неправильным. Это означает, что Израиль, который, по словам Бога, используется как его земной представитель того, что правильно, является его доверенным лицом для свержения тех, кто неправ. Хананеев и их злых путей. Некоторых из вас, особенно в мире относительного добра и зла, может немного беспокоить, что целую группу людей называют правильными, а другую группу людей неправильными. Но в определенном смысле именно так и есть. Это конкретное употребление слова «праведный», означающего то, что правильно, также распространяется на концепцию о том, что земля, обетованная в настоящее время, населена хананеями, которым по Божьему плану там не место, скорее там место Израилю. Таким образом, без каких-либо извинений Господь исправляет то, что в настоящее время неправильно, изгнав хананеев и поселив свой народ.
Я не хочу вдаваться в подробности, но я сделаю это, чтобы подчеркнуть момент, который, безусловно, применим к ситуации на Ближнем Востоке сегодня. То, что Бог делал при захвате Ханаана Израилем, не было утверждением Израиля как народа, который каким-то образом был изначально прав, лишив другого народа, который был достаточно неудачлив, чтобы родиться изначально неправым. Вы слышите меня? Израиль не был правильным народом, а Хананеи – неправильным народом по своей природе или заслугам. Израиль не был правильным сам по себе и, следовательно, полностью заслуживал обладание этой землей, которая в настоящее время находится в руках народа, который был неправильным сам по себе. Это был даже не вопрос праведности или неправедности Израиля. Это был Господь, совершающий свою собственную праведность для своих собственных целей. По сути, Израиль был всего лишь проводником Божьей праведности. Он был использован против группы людей, решивших вести себя нечестиво, народа Ханаана. Израилю была вменена Божья праведность, она не была их собственной. Позвольте мне углубиться еще больше. Ни один человек не рождается изначально праведным. Нет ни одной нации, ни племени, ни семьи, в которой кто-либо мог бы родиться правильным по своей сути, в отличие от другого человека или семьи, которые родились неправильными по своей сути. Случайности рождения не интересуют Господа. Человек не выигрывает в небесном лото, родившись евреем или американцем, и не проигрывает, родившись иракцем или арабам. Видите ли, у Израиля не было врожденной праведности, как и у рожденных свыше христиан. Как часть искупленного Израиля, еврей был просто избран Божьим агентом в осуществлении его цдака, его праведности. Это произошло не потому, что у этого конкретного еврея была какая-то особая праведность, которой не было у других. Как часть группы учеников Иешуа, вы и я
были просто таинственным образом избраны в качестве божьих агентов в реализации его цдака, его праведности на земле.
Вот дилемма. Почему Израиль и почему я? Почему Бог не выбрал египтян или Усаму бен Ладена? Почему Бог избрал Израиль своим искупленным народом? И почему Бог избрал вас быть частью его искупленных в соответствии с верой в Иешуа, а не некоторых других? Я не знаю. Библия использует термин «избрание» и часто «призвание» как для Израиля, так и для церкви, и это само по себе является долгой темой. Если правилен термин «избрание» или «призвание», а это так и есть, то он указывает на выбор или отбор, а не на случайность. Это не космическая случайность или самопровозглашение Израиля, что Израиль стал Божьим народом, вот почему в Священном Писании они называются избранными Богом. Это не космическая случайность и не самоназначение, что любой человек, начиная примерно с 30-го года нашей эры, который поверил в Иешуа, был искуплен, это был Божий выбор. Как он делает этот выбор? Каковы его критерии? Мы не знаем, но вот что мы знаем. Выбор не зависит от того, кто вы, где вы родились, мужчина вы или женщина, какой у вас цвет кожи, каков ваш социальный статус. Все это не имеет никакого отношения к какому-то типу правильности, тому, чем мы обладаем от природы, вроде как генетически врожденному, чего не получили другие.
Поэтому, как утверждает Павел, вот как мы должны смотреть на тайну нашего избрания ко спасению. Первое. Коринфянам 1:26-29. Взгляните на самих себя, братья. Посмотрите на призванных Богом. Немногие из вас мудры, если судить мирскими стандартами, немногие обладают властью, немногие могут похвастаться благородным происхождением. Однако Бог избрал то, что в мире считается бессмысленным, чтобы посрамить мудрых. То, что в мире считается немощным, Бог избрал, чтобы посрамить сильных. Бог также избрал презираемое миром и не имеющее для него никакого значения, чтобы упразднить имеющее значение для мира. Чтобы никто не мог похвалиться чем-либо перед Богом. Только благодаря Ему вы едины с Мессией Иешуа. Он выбирает слабых людей и людей, которые таковыми не являются. Он выбирает презираемых людей и людей, которые таковыми не являются. Он выбирает мудрых людей и людей, которые таковыми не являются. Его выбор – это загадка, неразрешимый кубик Рубика. Здесь нет никакой заслуги, очевидно, нет никаких предпосылок, о которых мы знаем. И в результате мы должны принять наше спасение в глубочайшем смирении и, возможно, с изрядной долей страха. Павел понятия не имел, почему был избран Израиль, кроме как ради патриархов, это туманно даже для раввинов, или почему был избран сам Павел, или кто еще будет выбран. Но мы избраны, и избранными мы останемся. Бог избрал Израиль, и он остается избранным, и так будет.
Всегда мы можем соглашаться или не соглашаться с Божьим выбором, но это ничего не меняет. Что касается Ближнего Востока сегодня, точно так же, как это было для Моисея и Иисуса Навина и израильтян 3300 лет назад, нет ничего изначально правильного в сегодняшних евреях и изначально неправильного в сегодняшних арабах. Они все просто люди, Однако давным-давно Господь сделал выбор. Израиль был избран, чтобы быть отделенным как Божьи слуги. Израиль должен был владеть особым участком земли на Ближнем Востоке для выполнения Божьих целей. И никто другой не уполномочен владеть этой землей. Израиль, каким бы глупым и упрямым он ни был, остается инструментом наказания нечестивых народов, окружающих Израиль. И в то же время эти народы являются Божьим орудием для того, чтобы побудить его народ, Израиль, к покаянию. Трижды евреи были изгнаны нечестивыми империями, которым Господь разрешил быть его агентами, чтобы дисциплинировать свой народ. Но это время прошло, и в Священном Писании совершенно ясно сказано, что в последний раз изгнание было использовано в качестве наказания для Израиля 2000 лет назад от рук римлян. В нашу эпоху израильтяне возвращаются на свою собственную землю, которая у них есть, и там они будут атакованы, окровавлены, ненавидимы и убиты не только своими ближайшими соседями, но и всеми народами на земле. Они не будут изгнаны, но они будут уничтожены. Однако, прежде чем они будут полностью уничтожены, Мессия Израиля вернется, выживший остаток Израиля будет спасен. И Мессия Иешуа возглавит войну на полное уничтожение против всех нечестивых народов земли. И на этот раз избранные Богом будут Божьими агентами, чтобы сеять хаос среди нечестивых. Иешуа, наш Мессия, возглавит эту священную войну, чтобы положить конец всем войнам в Армагеддоне.
Поэтому есть одна и только одна вещь, на которую Израиль может опереться в качестве своего притязания на то, чтобы быть особо избранным народом Бога и на эту землю. Это было суверенное решение Бога. Они никогда этого не заслуживали, но и от них никогда не требовалось этого заслуживать. Они и сейчас заслуживают этого не больше, чем 3000 лет назад. Но от них и не требовалось этого заслуживать. Все, что от них требуется, это быть послушными. Бог вправе сделать божественный выбор и решить, что Он хочет, чтобы Израиль был там. И что для арабов или кого бы то ни было еще, занимать даже один квадратный метр земли, предназначенной для Израиля, неправильно. Сегодня Бог находится в той же ситуации, что и Моисей давным-давно, когда Моисей говорил Израилю, что Господь собирается заменить неправильных людей правильными людьми. На этом мы остановимся и вернемся к изучению 9 главы книги Второзакония на следующем уроке.